Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. И сегодня у нас очередная передача из цикла «Русская православная церковь в 20 веке. Лица и судьбы». В студии священник Владислав Мусихин, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии. И говорить мы сегодня будем о Николае и Владимире Лоских. Здравствуйте, отец Владислав.
Доброго всем здоровья.
Ну, вот это два имени, которые, я думаю, понаслышке, наверное, очень многие наши слушатели знают, что вот были какие-то философы, а может быть, кто-то только об одном из них слышал, вот с такой вот фамилией Лоскиш. Вроде бы там где-то они в эмиграции умерли. Ну, я думаю, что большинство очень смутно знают о сущности богословия вот этих двух русских философов, представителей русской религиозной мысли. И сегодня мы как раз-таки и не будем сосредотачиваться вот на каких-то богословских темах. Они, во-первых, очень сложные для восприятия на слух и вообще достаточно сложные. Я помню, что я, когда пришла в церковь, я читала, конечно, очерк мистического богословия Восточной Церкви Владимира Лоскова, но сказать, что я хоть что-нибудь поняла и что много, так сказать, отложилось чего-то в голове, хвастаться не могу этим. И сегодня хотелось бы, конечно, сосредоточиться на жизни, на судьбе этих двух замечательных представителях русской религиозной мысли, отце и сыне.
Да, действительно, судьбы отца и сына здесь, конечно, тесно были переплетены, и достаточно сказать, что отец даже пережил своего сына, то есть Николай Ануфриевич пережил сына Владимира Николаевича. Ну, начнем, как обычно, вот с каких-то биографических сведений основных. Николай Ануфриевич Лоский родился в ноябре 1870 года в местечке Креславка Витебской губернии на западной окраине тогдашней Российской империи. Отец Ануфрий Иванович, его был обрусевшим поляком, но православным. А мать Аделаида Антоновна тоже польского происхождения, но католичка. Но вот, несмотря на преобладание польской крови, семья считала себя русской. И воспитание многочисленных детей в семье было проникнуто русским национальным сознанием.
Вот тут я немножко вклинюсь с отрывком из воспоминаний Николая Ануфриевича. Вот у Владимира Лоскова, насколько я понимаю, или нет воспоминаний, или просто я плохо искала, или они, возможно, написаны на, допустим, может быть, английском языке, во всяком случае, на русском. Вот я в доступных мне источниках не встретила. А вот воспоминания Николая Ануфриевича очень интересные. Если хорошо поискать, то в интернете найти можно. И вот что он пишет, значит, о своем детстве, о своей семье. «Несмотря на преобладание в нас польской крови, мой отец и все мы, дети, сознавали себя русскими и были глубоко проникнуты русским национальным сознанием. Один из моих предков, Андрей Лоский, переселился уже в 17 веке из-под Кракова в Белоруссию. По-видимому, здесь род наш захудал, документов о принадлежности к дворянству у нас уже не оказалось». Дед мой Иван был униатским священником в местечке Усвят. Говорят, он был замучен польскими повстанцами в 1863 году за то, что хорошо объяснял крестьянам значение манифеста об уничтожении крепостного права. Женат он был, по-видимому, на русской, православной. Вероятно, поэтому отец мой Ануфрий и сестра его были православными. Тут вот дальше интересно. Мать моя Аделаида Антоновна, урожденная Прыжленская, была польского происхождения. Замуж она вышла в возрасте 21 года. Отец был старше ее лет на 14. Говорили, что в молодости моя мать была очень красивой. Да и в то время, о котором я рассказываю, красота ее еще не увяла. В моих глазах она всегда была самым красивым и привлекательным существом на земле. Кроткая, мечтательная, задумчивая, мать моя отдавала все свое свободное время чтению. Но времени этого было мало, так как заботы о громадной семье были слишком многочисленны. Нас было 15 человек детей. Вот какие были семьи. 9 братьев и 6 сестер. Старшие носили имена необычные в русской семье. Валерьян, Витольд, Ануфрий, имя, распространенное в Белоруссии и Галиции, Леопольд, Элеонора, Валентина. Младшие большей частью получали имена, самые распространенные в русских семьях: Мария, Николай, Александр, Виктория, Владимир, Леонид, Аделаида, Вера, Иван. Еще интересная деталь: старшие обращались к родителям на «вы», а мы, младшие, начиная с меня, на «ты». Православный храм был от нас далеко, в 27 верстах в Креславке. Впервые я побывал в нем сознательно, лишь когда мне было уже 10 лет. Но зато у нас был прекрасный каменный католический костел. По воскресеньям мы с матерью, она была католичка, ходили туда слушать мессу. Благодаря этим впечатлениям детства и глубокой религиозности матери, мне доступна интимная сторона не только православного, но и католического богослужения. Никаких неудобств и соблазнов от того, что мать моя была католичкой, а отец и все дети православными, не было. К благочестивому и кроткому креславскому священнику, отцу Иоанну Гнедовскому, мать наша и все мы питали глубокое уважение и любовь. Семью его, когда мы и они впоследствии жили в Витебске, мы были дружны. Мать бывала иногда в православной церкви, как и мы не отказывались посещать при случае костел. Ну, вот такие вот интересные детали из детства.
Да, действительно интересно. Ну, вот отец был уже не молод, а Николай был одним из младших детей, как он вспоминал. И в 1881 году, когда Николаю было 11 лет, а отец его, Ануфрий, скончался, и Николая отправили на учебу в Витебскую гимназию. А вот здесь, в гимназии, он познакомился с разными модными революционными идеями, как и многие молодые люди конца XIX века. Он ими увлекается, и увлекается сильно, под их влиянием становится материалистом и даже атеистом.
А тут опять я вклинюсь с воспоминаниями, да, потому что тут объясняется, ну, подоплека, так скажем, поводы и причины вот этой перемены. Вообще он говорит в воспоминаниях, что он был очень религиозен в детстве, и даже вот когда поступил в гимназию. А вот весной 1887 года произошла, как он пишет, глубокая перемена в моей религиозной жизни. Во время Великого Поста все православные гимназисты обязаны были исповедоваться у гимназического священника. Во время исповеди он мне задал вопрос: «Романы читаешь?» «Да, читаю», — ответил я. «Нехорошо», — сказал священник, и положил на меня епитимью, класть по 100 поклонов во время вечерней молитвы в течение всего остального времени поста. Я рассказывал уже раньше, что в течение 2 лет я не читал никаких романов и повестей, считая вредным влияние их на нравственную жизнь. Только в 6 классе я понял свою ошибку и начал опять читать художественные произведения, но со строгим выбором. Таким образом, мое поведение в этом отношении заслуживало не епитимьи, а одобрения. Я вполне понимал это, но, конечно, подчинился своему наставнику и, несмотря на насмешки товарищей, становясь на молитву, усердно отбивал поклоны. Однако после поклонов я начал размышлять о церкви, о религии. Мне приходили в голову всевозможные слышанные мной рассказы о злоупотреблениях в монастырях, о корыстности духовенства. Ну, как бы сейчас люди сказали, да, попах на мерседесах. То есть, в общем, ничего особенно не меняется, и тогда примерно все это происходило по такому же сценарию, вот такой отход от церковной жизни, от церкви, от веры в Бога. Не прошло и месяца, как я уже отверг не только церковь и религию, но даже и бытие Бога. Не было вблизи меня в это время авторитетного и знающего человека, который научил бы меня отличать идеальную сущность христианства от земных искажений его и показал бы, что даже и в XIX веке православная церковь хранила в себе великие духовные богатства. Вместе с грязной водой я вылил из ванны ребенка, подобно сотням тысяч русских и западноевропейских интеллигентов. К сожалению, это состояние длилось у меня очень долго, гораздо дольше, чем, например, у Владимира Соловьева. Атеистом я был 8 лет, а возвращение мое к церкви совершилось только через 30 с чем-то лет после сложного философского процесса.
Ну да, вот такие откровенные признания, и вот промыслом Божиим вернется все-таки Николай Ануфриевич к Богу и к церкви, но вот тогда он с пылким таким вот молодым запалом, он стал проповедовать эти идеи до того, что его исключают из гимназии, он не доучился, его просто выгоняют в 1887 году с формулировкой «за пропаганду социализма и атеизма», без права поступления в другие учебные заведения. Ну и без оконченного курса классической гимназии Николай не мог получить университетское образование в России, поэтому он решает продолжить учебу за рубежом. И, можно сказать, таким нелегальным путем, с помощью контрабандистов, Лоски пересекает границу и приезжает в швейцарский Цюрих. А здесь, среди русских эмигрантов, у него постепенно наступает разочарование в революционном движении, но его убеждения атеистически сохраняются. Лоски переезжает в город Берн и поступает на философский факультет университета местного.
Это сколько ему было лет?
Он же ему, совсем было, был... ему еще не было 20 еще. Лет, а всего 17-18 лет, то есть совсем молодой человек, еще, можно сказать, почти ребенок. Вот. И здесь, ввиду недостатка денежных средств, он переезжает каким-то образом в Алжир, на север Африки, надеясь закончить там местный университет.
Что там жизнь дешевле, да. Он как-то узнал, что да. Там можно. А деньги ему посылали, ну, как и всегда, наверное, в таких случаях родители, поскольку они были, не бог весть, какими обеспеченными людьми, наверное, им это давалось, конечно, нелегко, да еще с такой семьей.
Да, конечно. Ну вот... Тоже такие интересные воспоминания дальше. В Алжире наш герой вступает в иностранный военный легион. И вот в этом месте, насколько я знаю, биографы расходятся во мнении, то ли его обманным путем туда завербовали, то ли он сам по доброй воле туда поступил, дабы не умереть с голоду.
Ну, я опять с ремаркой.
Да.
Вот согласно воспоминаниям, получается, что все-таки он вступил сам. Угу. То есть он ни на кого ответственность не перекладывает, угу. Поскольку у него были проблемы все время с финансами, и, в общем, он не видел другого выхода. Он встретил какого-то вербовщика, который тогда к молодым людям подходили сами в разных там забегаловках и кафе. Угу. И, в общем, попался на эту удочку. И подписал контракт чуть ли не на 5 лет. И вот когда он попал уже туда, в казармы, в лагеря вот в эти, он понял, что, в общем, совершил большую ошибку.
Угу.
И не нашел ничего лучше, чем притвориться душевно больным для того, чтобы вот вырваться вот из этой среды. Он пишет: «Угнетаемый все более и более резким различием между средой, в которую я попал, и моим душевным строем, я решился, наконец, на отчаянный поступок – притвориться душевно больным и таким образом освободиться от военной службы». Не зная формы проявлений душевных болезней, я начал это дело несколько неудачно. В общем, он пытался симулировать довольно забавно всякие душевные болезни. В результате его действительно отправили в лечебницу, и, наконец, состоялось решение его отпустить. Как он пишет, мне была выдана солдатская книжечка. Возможно, что врачи догадывались о моем притворстве, но были люди добрые и не захотели погубить меня. И в этой солдатской книжечке, видимо, была отметка о душевной болезни. Во всяком случае, я сохраняю к ним и к Франции чувство глубокой благодарности, пишет Лоски.
Угу. Да, ну вот такие интересные приключения были, да, у юного Николая Ануфриевича. Далее тоже вот летом 1889 года, без гроша в кармане, проделав значительную часть пути пешком, Лоский, почти как евангельский блудный сын, возвращается на родину, в Санкт-Петербург. А тогда ему тоже было всего еще 19 лет, он все-таки решает продолжить учебу, поступает на бухгалтерские курсы, но его родственники... все-таки сумели добиться для него права завершить обучение в Петербургской гимназии, чтобы закончить, получить высшее образование потом. И в 1891 году Николай Ануфриевич заканчивает гимназию и поступает в Санкт-Петербургский университет на физико-математический факультет. Проявляя повышенный интерес к ботанике, химии, особенно к анатомии, Лоски в то же время продолжает самостоятельно изучать философию. и философия все больше и больше увлекает Николая. Он знакомится с трудами Декарта, Спинозы, Спенсера. В 1894 году параллельно он поступает еще и на историко-филологический факультет. И закончив вот первый, естественно, научный физико-математический факультет в 1896 году, и после этого Николай Ануфриевич становится вольнослушателем историко-философского факультета. То есть вот была такая большая тяга к знаниям, что вот он одновременно, можно сказать, учился на трех факультетах. С этого времени он начинает преподавать, все свои силы отдает научной и педагогической деятельности, знакомится со знаменитым философом Владимиром Соловьевым. В это время стесненность в средствах заставляла Лоскова подрабатывать переводами, и Соловьев заказал ему переводы небольших трактатов Канта. И помимо них Лоский перевел еще множество философских книг, в том числе по собственной инициативе перевел знаменитый трактат Канта «Критика чистого разума». И, собственно, этот перевод является основным, им в основном пользуются философы русские по сей день. Но вот философия по-настоящему сильно увлекла Николая Ануфриевича, и можно сказать, что к окончанию университетского курса им были продуманы уже контуры будущей его философской системы, разработка которой стала важнейшим делом всей его жизни.
Которая называется как?
Интуитивизм.
А вот если для чайников, вот буквально как-нибудь, хотя бы приблизительно, что это такое?
Ну вот если попытаться кратко выразить, вот я зачитаю одно из положений его философской системы. «В основе мира, и притом выше мира, есть Бог, как сущее сверхсовершенство». То есть здесь вот идет такая христианская философия. А далее в основе мира, и притом в составе самого мира, есть Царство Божие, Царство Духа, как осуществленный идеал. Существа, наиболее далекие от Него, все же могут надеяться достигнуть Его, потому что это Царство есть, и лучи Его, хоть в малой мере, по благости Божией, освещают каждого из нас, помогая переносить бедствия и тяготы той несовершенной жизни, на которую мы обрекли себя. То есть это такая христианская философия. Как-то более подробно рассматривать ее положение, думаю, мы не будем. Достаточно сложно для многих наших слушателей. Но эта философия, безусловно, носила христианский характер, потому что вот уже в зрелом возрасте Николай стал постепенно возвращаться к религии, к Богу, и вот, ну, как он сам вспоминал, что 30 лет этот путь занял, но 30 лет это уже окончательно воцерковление, полное принятие всех православных, всей православной веры, всей ее полноты, всех догматов, но возвращение это началось еще во время учебы в университете.
А вот в воспоминаниях у него есть такой фрагмент, относящийся к детству, когда он уже, будучи взрослым человеком, видимо, вспоминает о каких-то детских таких прозрениях, которые, возможно, повлияли как-то на его будущую философскую систему. «Когда мне было лет 8-9, я со своей матерью часто совершал прогулки по берегу реки или на холме над озером. Как прекрасна и сочна была глубинная изумрудная зелень листвы. Краски всех предметов были не на поверхности их, а шли из глубины, просвечивая друг сквозь друга, как в морской волне. Теперь я редко вижу это эфирное великолепие природы. Только засыпая в дремоте с закрытыми глазами, случается иногда видеть такие образы, пронизанные чистым светом изнутри. Став взрослым, я видел мир наяву в этом его глубинном аспекте только однажды, в начале выздоровления от тифа. Мне перестилали постель, я подошел к окну и увидел яблони в саду. Это было в июне, они уже отцвели, но ликующая яркость и свежесть их листвы была пронизана такой же чарующей жизненностью, как и весной, когда деревья покрыты цветами. На другое утро, только что я открыл дверь, отворилась, и в комнату вошла наша деревенская прислуга Настасья, женщина молодая, но грубоватая и неотесанная. Однако теперь она мне показалась существом из какого-то другого высшего мира. Ее тело не было плотным, твердым чурбаном. Сотканное из света, оно было лучистым, особенно лучезарны были волосы. Если бы мы видели всех людей в этом аспекте их бытия, сколько новой красоты открылось бы нам. Стоявший передо мной дух, облегченный светом, явным образом не был существом совершенным, но какие великие возможности красоты и чистоты таились даже и в этом существе. Без сомнения, многие из них осуществлены жизнью благороднейших представителей человеческого рода. И если бы мы обладали полнотой видения, мы бы нашли и здесь, на земле, райские обители.
Ну да, очень красивые воспоминания. Ну вот в 1900 году Николай Ануфриевич становится доцентом кафедры философии Петербургского университета. И в следующем году командируется в немецкий город Страсбург для подготовки магистерской диссертации. В Германии Николай прожил несколько лет, женился здесь на Людмиле Владимировне Стоюниной, дочери известного русского педагога, с которой он познакомился еще в России, когда участвовал в занятиях философского кружка в доме вот этого педагога. И вместе вот они уехали в Германию, там вступили в брак. И здесь же, в городе Геттингене, в 1903 году у них родился первый сын Владимир.
Который тоже стал философом.
Который стал знаменитым философом и богословом. Впоследствии у Лоских родилось еще два сына. Борис, который стал тоже историком искусства, известным деятелем культуры во Франции. И Андрей, историк, живший в США. Вернувшись в Петербург в 1903 году, Лоский защитил магистерскую диссертацию, получил степень магистра философии, и молодой ученый занимается активной преподавательской деятельностью, читает лекции в Женском педагогическом институте, Бестужевских высших курсах, Императорском Александровском лицее. В то же время такую разностороннюю натуру Николая Ануфриевича увлекает общественно-политическая работа, как и многих интеллигентов того времени. Он избирается председателем Союза приват-доцентов, лаборантов и ассистентов, то есть таких младших научных работников. Работал в секции разработки новых уставов университетов в Академическом Союзе. И в этот период он отходит совсем от идей социализма, которыми увлекся еще в детстве, а ближе ему становятся умеренно либеральные позиции. В 1905 году Лоский вступает в только что образованную кадетскую партию, в которой будет находиться до ее, собственно, роспуска и запрета большевиками в 1918 году. И, собственно, в 1905 году выходит первая большая работа Николая Лоского «Об основании интуитивизма», принесший ему академическую славу, и которая легла в основу его докторской диссертации, защищенной в 1907 году. И, собственно, многие положения этой системы он будет разрабатывать и уточнять на протяжении своей последующей жизни. Также, преподавая в университете и на бестужевских курсах, Николай Ануфриевич обретает своих сторонников и последователей. Его кафедра становится людной и притягательной, у него, можно сказать, появляются ученики. Затем начинается Первая мировая война, тяжелые испытания для страны и для семьи.
Когда война началась, они находились за границей, насколько я поняла по воспоминаниям, в Швейцарии. И вот тоже отрывок из воспоминаний, как вот тогда воспринималось начало Первой мировой войны. Русским же надо было срочно вернуться на родину, потому что Германия рядом, и, в общем, неизвестно, какое будет отношение к русским. «Все мы, русские, сели в поезд 2 августа вечером», пишет он в воспоминаниях Николай Лоский. «Солнце закатывалось, и все небо пылало от ярко-красной вечерней зари. Мы все обратили внимание на необыкновенный цвет ее и с тяжелыми предчувствиями пустились в дорогу». Вот интересные слова, потрясающие слова он пишет дальше. «С тех пор и до настоящего дня в течение 24 лет мы, русские, не знаем, что такое нормальная жизнь. Пишу я эти строки, 19 августа 1938 года в Чехословакии, вблизи городка Высокое Мыто, где семья наша проводит лето в прекрасной вилле, но душа наша неспокойна. В Германии происходят маневры, имеющие характер мобилизации. Отношения между Германией и Чехословакией весьма напряженны. Не сегодня-завтра может вспыхнуть война, которая опять станет мировой. И вот какой интересный прогноз был у Лоскова на то время. И, вероятно, пишет он, повлечет за собой всеобщий коммунистический переворот. Угу. Вот так тогда, видимо, иногда некоторые люди видели возможное развитие событий.
Угу, угу. Да, ну вот эвакуировались на родину Лоски, и вот в период Первой мировой войны, тоже согласно его воспоминаниям, начинается медленный процесс возвращения Николая Ануфриевича к церкви. Как и многие другие русские философы, он, например, совершил поездку в Оптину пустынь, где общался вот со знаменитыми старцами Оптиной пустыни. И вот эти последние годы перед страшной катастрофой, постигшей нашу страну в 1917 году, вот Николай Ануфриевич вот постепенно приходит к церкви. Но, собственно, обе революции, февральскую и октябрьскую 1917 года, философ воспринял отрицательно.
Да, как это у нас раньше во всех предисловиях писалось ко всем книгам и писателей, и философов, обязательно была строчка «Как принял Октябрьскую революцию?»
Да.
«Как воспринял?» И вот строчка опять из воспоминаний. «После опыта революции 1905 года я понял, что революционный переворот, сполна опрокидывающий историческую государственную власть, есть величайшее бедствие в жизни народа, поэтому февральская революция 1917 года вызвала во мне чувство ужаса. У меня было мистическое восприятие исчезновения государственной организующей силы, социальной пустоты на ее месте».
Да. Ну вот Николай, он не скрывал, в общем-то, своего отрицательного отношения к большевикам, к марксистской идеологии, но при этом признавал некоторые ценные стороны социалистической теории. Однако считал, что они должны достигаться не путем революции, но посредством постепенных социально-экономических и правовых реформ, интеллектуализации общества, что в конечном счете ведет к появлению сложного общественного строя, сочетающего в себе черты социализма с ценными сторонами индивидуального частного хозяйствования. Как христианского философа в социальном вопросе Лоскова прежде всего интересовали духовные, религиозно-нравственные основы общества. Он считал, что замыслы построения общества без нравственного обоснования, опираясь только на науку или какую-либо рациональную социальную конструкцию, неизбежно ведут к подавлению свободы, произволу и деспотизму в таких масштабах, каких не знало традиционное общество. Что, в общем-то, и происходило в нашей стране в 30-е годы. С этих позиций он жестко оценивал коммунистический строй в СССР, однако верил, что духовные силы народа в конце концов разрушат тиски тоталитарного режима. А в трудные революционные годы Николай Ануфриевич продолжал работать в Петроградском университете в должности профессора, читал лекции. Ну вот, постигает его горе. Осенью 18 года в нетопленной квартире без лекарств умерла от дифтерии 10-летняя дочь Лоских, Мария. Потрясение, вызванное этой утратой, повлияло на окончательное, можно сказать, вот возвращение философа в лоно церкви. Но вот в течение двух лет жизни в Петрограде, 19-й и 21-й годы, семья испытывает все ужасы гражданской войны, террор, голод, холод. В 21-м году Лоскова изгоняют из Петроградского университета за его христианские убеждения, которые он не скрывал. Сильное нервное расстройство, последовавшее за отставкой, послужило причиной тяжелой желчнокаменной болезни. И по совету врачей Лоский собирался отправиться в Карлсбад и через президента Чехословакии добился получения визы, то есть хотел выехать в Чехословакию на лечение, но он оказался в Чехословакии в итоге совсем по другой причине. 16 августа 22 года он был арестован вместе со многими другими видными учеными, писателями, общественными деятелями. И как потенциальные пособники врагам существующего режима, с такой формулировкой, они были приговорены к высылке из страны. 16 ноября 22 года пароход с изгнанниками вышел за пределы Советской России. И в декабре по приглашению чехословацкого правительства, оказавшего помощь русским эмигрантам, семья Лоских приезжает в Прагу.